Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» будем продолжать обсуждать то, что вообще происходит с украинской политикой, с украинской экономикой на фоне такого вот, уже, так сказать, определяющего события не только на Украине, но и во всем мире, на фоне финансового кризиса, о котором все больше и больше говорят в украинских политических кругах, пишут в средствах массовой информации. Гость нашей студии, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и вот, собственно, очень важно сейчас понять, знаете, вот как прилив, да, вот он идет, там есть еще какая-то часть суши, а вода уже наступает. Потому что я сегодня посмотрел газеты украинские, которые все пишут о кризисе, о том вот каких-то таких, знаете, но каких-то каплях дождя. Где-то у банков проблемы, где-то кредиты не выдают, где-то машины стали продавать за наличность. Представляете, какую надо иметь наличность, чтобы вообще отдать ее за машину? Если это Lexus, тем более. Ну, не у каждого киевлянина Lexus, сразу скажем нашим слушателям. Вот, и так далее, и тому подобное. Но вот такого вот процесса экономического, наверное, еще нет на Украине. К нему только все готовятся. И вот это вот такое странное, какое-то такое, с точки зрения не специалистов, предчувствие, да? Потому что если его нет, почему его нельзя избежать?
Я думаю, что этот вопрос, наверное, во многом философский, да, и если посмотреть то, что происходит сегодня в мире, то понятно, что Украина от этого сильно зависит. Я скажу, может быть, такую несколько тяжелую фразу, да, о том, что Украина – это малая открытая экономика. Как малая экономика, мы зависим от того, кто покупает или не покупает украинский металлопрокат, кто покупает, а сегодня скорее не покупает, например, продукции украинской химии, ну и многие-многие другие вещи. И тут как бы есть, так сказать, свои проблемы. С другой стороны, понятно, что, скажем, на протяжении двух или трех последних лет в стране активно развивалось кредитование потребительское в том числе, и, как правило, это кредитование шло за счет внешних источников. Банки действовали по очень простой схеме, они брали деньги, грубо говоря, на Западе, скажем, 5-7% годовых, здесь продавали, то есть отдавали людям
по 15-20.
15-20, и, так сказать, все были как бы довольны. Возник кризис, и как бы все покатилось, и поэтому на сегодняшний день мы можем говорить о том, что пока, так сказать, происходит нарастание экономических проблем, и, видимо, 2008 год еще сохранится с какими-то позитивными показателями. То есть не будет какого-то такого резкого падения ВВП, как обобщающего экономического показателя. Но понятно, что на сегодняшний день мы уже наблюдаем достаточно серьезные проблемы, поэтому я не знаю, как говорить, но то, что Украина как бы вплотную приблизилась к рецессии, уже, наверное, как-то вступила туда, хотя бы на одну ногу, я думаю, что это, наверное, уже очевидно.
Я просто встречал такие мнения, не знаю, насколько они опять-таки оправданы, о том, что сейчас украинская политическая элита как раз и заинтересована доказать населению, что то, что происходит, это исключительно результат мировых экономических процессов. А на самом деле это результат во многом действий украинской власти в последние годы, потому что и цены на металл могли бы упасть даже без всякого экономического кризиса и финансового кризиса. Знаете, это не цены на нефть и на газ, это несколько иное ценообразование. Вот. И социальные программы всех украинских правительств приводили к фактическому истощению запасов от, у Национального банка Украины по поддержанию национальной валюты и вообще по нормальному экономическому развитию. И то, что не было никаких структурных реформ в экономике и не развивался промышленный сектор, а по большому счету все деньги, которые получались от приватизации, они просто проедались. Ну и так далее и тому подобное. И это все как бы происходило вне каких-то мировых вот процессов, а тут как бы ударило одновременно. И можно сказать, что мы тут ни при чем, это все, как, кстати говоря, российские руководители говорят, они это просто говорят, что это Джордж Буш, знаете, это все придумал. Троцкий в 18-м году.
И Черчилль, да, в 18-м году, да.
Вот, и вот насколько оправданы вот эти мысли, что это все-таки кризис украинского происхождения?
Знаете, это достаточно сложный вопрос, и, к сожалению, сегодня он обсуждается в стране очень политизированно. У нас как-то вот для украинского политикума очень важно сразу назначать ответственных и крайних. Ответственных за инфляцию, так сказать, и тех, и назначать сегодня, мне кажется, идет такое своеобразное соревнование, кто будет считаться спасителем Отечества. Хотя во многом это сегодня как бы термин, и он не подкреплен какими-то, так сказать, реальными действиями. Если вернуться к вашему вопросу, то я абсолютно согласен. Если так поставить вопрос по большому счету и положить руку на сердце, то, наверное, с 2003 года по настоящее время в стране не было проведено ни одной серьезной структурной или институциональной реформы. И понятно, что до тех пор, пока, так сказать, металл продавался, цена на нефть была более или менее приемлемая, газовые цены тоже каким-то образом, так сказать, урегулировались. Ну, в общем-то, так сказать, страна развивалась, и развивалась в том числе, так сказать, за счет внутренних источников. И тут, как бы, получается такая интересная проблема, так сказать, бьет по нам внешняя, так сказать, конъюнктура. Вот, и тут, честно говоря, для меня открытый вопрос, насколько Украина, даже если бы она была очень сильно реформирована, она бы смогла, как бы, противодействовать этому удару. Но понятно, что в условиях кризиса обнажаются все, так сказать, хронические болячки, то есть это, грубо говоря, как иммунитет. Если его нет, то начинают болеть голова, какие-то другие, так сказать, там процессы происходить в экономике. А главная проблема заключается даже не в том, реформирована эта экономика или не реформирована. Проблема заключается в том, что остается нереформированным государство. И когда нужно принимать жесткие меры, когда нужно действовать, так сказать, очень оперативно, забывать о каких-то, так сказать, вещах, к сожалению, украинская государственная машина показывает свою низкую эффективность.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует директор Института экономических исследований и политических консультаций в Киеве Игорь Бураковский, ведет программу Виталий Портников. Мы обсуждаем последствия мирового экономического кризиса для украинской экономики. Ну, собственно, почему только для украинской? Потому что ведь российская экономика, она, по сути, развивается с тем же самым, я бы сказал, вектором, только вот в России есть государство. Да? Вот государственная машина российская, она принимает какие-то решения. И немногое получается. Вот тут возникает вопрос, что, может быть, претензии к украинской государственной машине слишком уж предопределены тем фактом, что она плохо работает. И кажется, что если бы она работала лучше, можно было бы, может быть, многое по-другому сделать. А может быть, это такой процесс, где государство и не может ничего сделать себе?
Ну, опять-таки, если, конечно, поставить вопрос по большому счету, то мы видим, что особенность этого кризиса – то, что он начался фактически в самой развитой части мирового хозяйства. То есть в странах, где и есть эффективная государственная машина, существуют различного рода регуляторы, так сказать, достаточно жесткие правила, стандарты и так далее, и так далее. Но, тем не менее, так сказать, возникло вот такое явление, которое фактически сегодня захлестнуло весь мир. Но я просто говорил бы о том, что, наверное, когда происходят такие большие, так сказать, финансовые, экономические катаклизмы в мире, да, мы, наверное, не должны ставить вопрос, что, скажем, есть государство, которое может каким-то образом кризис остановить на своих границах. И жить, так сказать, там каким-то образом, вот как бы отвлекаясь, абстрагируясь от того, что происходит. Речь идет о том, что на разные проблемы, так сказать, да, нужна адекватная реакция. Поэтому я далек от того, чтобы, значит, говорить, что государство может все как бы преодолеть, но просто возникает вопрос, какой ценой мы будем переживать этот кризис. И здесь все-таки есть определенные, так сказать, возможности маневра для того же самого государства, проведения какой-то политики, ну, хотя бы для того, чтобы какие-то вещи компенсировать, смикшировать, или, может быть, добиться того, о чем сегодня очень популярно говорили, чтобы это был не действительно кризис в классическом плане, когда мы начинаем падать неизвестно до какой-то, сказать, точки, а чтобы это все-таки было какое-то soft landing, то есть какое-то сползание. И здесь вот, если есть такое, так сказать, сползание, то, наверное, государство все-таки может что-то делать для того, чтобы каким-то образом минимизировать последствия. Хотя я абсолютно согласен, что кризис как бы это как большая, так сказать, волна. Большой корабль, маленький корабль, если они попадают туда, но понятно, что у большого корабля, наверное, все-таки большая плавучесть, и есть какие-то большие все-таки возможности для того, чтобы остаться на плаву.
Но, понимаете, ведь, вот последние годы пытались проводить совершенно разные такие, вот я бы сказал, пути исследования российской и украинской экономики, да? То есть, казалось бы, что государство развивается разными путями, вот есть европейский вектор развития Украины, есть некий особый путь развития России, экономики тоже как бы разные, потому что российская экономика, она находится под таким более жестким контролем государства. Украинская экономика, она как бы более свободна с точки зрения влияния, может быть, менее свободна от чиновника, но более свободна от государственной машины, да? А между тем, есть же сходство, которое в чем заключается? Что это вот сырьевые экономики, и та, и другая. И проедающие экономики, и та, и другая. То есть социальные выплаты в России были, может быть, если взять удельный вес выплат, они были меньше, чем в Украине, как-то не странно. Но они, тем не менее, осуществлялись. Вся идея нефтяных доходов существовала за счет вот такого вот распределения ресурсов между населением. И в украинских условиях тоже ресурсы распределялись между населением. Ну и в результате мы вот имеем две экономики, не способные, по большому счету, сопротивляться вот этим вызовам современности. Хотя имели шанс за эти годы построить нормальное, я бы сказал, полноценно развивающееся общество, которое сможет после кризиса хотя бы подняться. Ведь в чем разница, да? Что мы знаем, что западные экономики поднимутся. Я не уверен, что вы как экономист скажете, что российская и украинская экономика легко поднимутся после того, что произойдет через ближайшие месяцы.
Я абсолютно с вами согласен, что когда речь идет о роли государства, то оно, ну вот, собственно, в условиях кризиса, наверное, выполняет, так сказать, две функции. Первая функция — это непосредственно, так как кризис разворачивается, то есть мы реагируем в каком-то, наверное, пожарном режиме и пытаемся, ну, снять какие-то, прежде всего, социальные проблемы, связанные с кризисом. И вторая, так сказать, функция государства, когда мы восстанавливаем экономику, восстанавливаем нормальное функционирование общества уже после того, когда кризис непосредственно прошел. Поэтому, когда мы говорим о реформах, так сказать, понятно, что в условиях кризиса тут как бы все зависит от величины, так сказать, скорости распространения кризисной волны. Но что касается действительно после, так сказать, кризисного восстановления, то понятно, что более эффективные страны, более эффективные бюрократии, давайте говорить по-простому, они имеют значительно больший потенциал для восстановления, и об этом свидетельствует, сказать, современная экономическая история. Поэтому тут тяжело спорить, и эту вещь просто принимаем как аксиому.
Ну вот тут вот тогда очень важно понять, как это все будет выглядеть. То есть как будет выглядеть развалина украинской экономики. Ну, во-первых, будут ли это развалины? Раз. Во-вторых, что на ней будет расти? Два. В-третьих, какова будет социальная функция государства и сможет ли оно вообще давать украинским гражданам то, к чему они привыкли, да? Вот эти вот компенсации, увеличенные пенсии, зарплаты бюджетникам вовремя. Будет ли все это происходить, либо обо всем этом можно забыть, как это, как вы знаете, такое золотой эпохи была. Там золотая эпоха украинского капитализма.
Ну, понимаете, сейчас я, честно говоря, не брался бы, в отличие от многих моих коллег, так сказать, прогнозировать какие-то четкие параметры, вот что будет потом. Потому что мне кажется, что как раз вот проблема современного кризиса, и это очевидно, скажем, по действиям, по заявлениям, скажем, тех же самых Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, проблема заключается в том, что пока как бы никто не может точно сказать, какая будет глубина и продолжительность. И от этого очень многое зависит. Как мы будем, так сказать, развиваться дальше. Поэтому каждый может сконструировать себе свое, как бы, представление. Глубоко падаем, но быстро выходим. Или медленно сползаем, но еще медленнее выходим из него. Поэтому тут возможны разные варианты. Но, отвечая на ваш вопрос, я сказал бы таким образом. Понятно, что из этого кризиса, мне кажется, все экономики мира выйдут другими. Выйдут другими даже не с точки зрения там, каких-то потерь экономических, а понимания того, что, например, должно делать государство. Я думаю, что для украинского государства это будет очень простой урок. Страна, в которой, скажем, в структуре доходов населения примерно 40% приходится на доходы экономической деятельности, то есть на зарплату, примерно 3-4% в среднем это разного рода социальные трансферты в том числе, она в среднесрочном и долгосрочном плане не жизнеспособна. Эти вещи надо делать. Я думаю, что страна поймет, что она не может поддерживать такую социальную систему, которая сегодня насчитывает почти 73 категории разных людей, которые получают разные, так сказать, большие, маленькие, но все-таки, так сказать, льготы от государства, либо прямые доплаты. И таких вещей, так сказать, очень и очень много. Мы, наверное, поймем о том, что, наверное, нет смысла содержать несколько социальных фондов. Скажем, иметь фонд по помощи безработным, фонд, например, там, страхование от несчастных случаев. Возможно, эти фонды можно объединить и ввести, наконец, единый, так сказать, социальный взнос. То есть есть очень много таких технологических вещей, на которые я, в принципе, надеюсь, потому что, ну, как-то вот так вот складывается, что в нормальной эпохе, особенно в таких странах, как Украина и Россия, ну, как-то никто не думает про черный день, и никто не пытается проводить что-то для того, чтобы упредить, так сказать, эти проблемы. Поэтому, к сожалению, пока мы не получим очень сильно по голове, ну вот как-то наша политическая элита, она не шевелится.
Может быть, это просто низкопрофессиональная политическая элита? Потому что ведь, по большому счету, вот за последние годы, опять-таки, подобрались люди, которым не нужно было принимать никаких стратегических решений. Деньги и так были, то есть все сражение состояло в том, кто их будет распределять, ну и себе что-то там. Я даже не говорю о коррумпированности там или о воровстве денег, но просто человек, который распределяет деньги, он может даже, ничего не воруя и не нарушая закон, чувствовать себя на коне. Да, у хозяина положение, он, от него зависит, там сказать, судьба большого бизнеса, аукционы по приватизации, ну много таких вещей, которые, в общем, делают человека действительно вполне успешным в своей деятельности, президента или премьер-министра, главы национального банка и так далее и тому подобное. А когда когда оказывается, что распределять больше нечего, вот больше денег нет, то тут необходим профессионал, который точно понимает, кризисный менеджер, то, что называется. А может, этих кризисных менеджеров больше просто нету. Они выбиты как бы, как профессиональный класс.
Ну, вы знаете, это вопрос открытый, потому что мне кажется, что на сегодняшний день в Украине есть достаточное количество молодых политиков, то есть не хотелось бы, как говорить, этот старый политик, этот, но мне кажется, есть достаточное количество молодых политиков, есть достаточное количество людей, которые, так сказать, ну, вот, скажем, в хорошем плане мотивированы, скажем, перейти из бизнеса, например, на государственную службу не для того, чтобы делить эти вещи, а потому что в бизнесе они достигли какого-то определенного уровня. И они считают, что их там потенциал исчерпан, и могли бы, так сказать, приложить свои какие-то менеджеры, так сказать, навыки для работы на государственной службе. Мне кажется, главная проблема, так сказать, элиты в Украине заключается в том, что эти люди во многом искренне верят в том, что выборы и вообще как бы их, так сказать, существование зависит от пиара. То есть вот как они себя продают, с кем они, да, общаются, вот. Телевидение, пресса. То есть они как бы, так сказать, рассматривают себя как некую такую, так сказать, картинку. И самое страшное заключается в том, что они поверили в это, что они такие, как на картинке. И это как бы, так сказать, трагедия. Потому что есть и другой, так сказать, вариант элиты. Это элита ответственная, которая пытается закрепиться, как говорится, в элитарных этих, так сказать, вещах. Но то, что говорят британцы или американцы, performance-based. То есть они что-то решают, решают какие-то вопросы, и если посмотреть на историю, то именно вот эти люди остаются в историях, остаются, так сказать, в учебниках, а это все, к сожалению, как бы получается, ну так, внешне оно интересно посмотреть на каких-то ток-шоу и так далее, но, к сожалению, с точки зрения реальных изменений, это практически не запоминается.
Это такая мыльная пена.
Ну, наверное, да, наверное, без этой мыльной пены как бы тяжело, потому что элита, она не формируется сегодня на завтра, понятно, что это какой-то эволюционный процесс, но всегда, так сказать, очень людям, скажем, тяжело смотреть, когда этот процесс проходит достаточно долго. Наверное, все-таки он бы мог и в России, и в Украине проходить все-таки быстрее, так, динамичнее, да, но это уже следующий вопрос.
Ну да, это есть еще вопрос, это вот кризис, как цунами, вот так волна прошла, пену смыла. Но мы с вами остались. И что вместо этой пены мы видим? Как сказать, голый берег. Кто на этом голом берегу тогда, если все эти, значит, шоумены, все эти телевизионные политики, которые там грозили кулаком с телевизионных экранов, их нет. Потому что они не могут принимать решения. Вот смотрите, знаете, пока еще говорят, что из кризиса можно извлечь большую пользу. Но это пока еще остались какие-то, знаете... какой-то порох в пороховницах. Потом, когда увидят, что пусто, знаете, вот, это же как в сказках. Знаете, были такие русские, украинские, больше русские народные сказки про то, как походит царь к сундуку, и на Востоке так любили. Открывает, а там пусто. Дальше начинается сказка, потому что царю нужно вообще что-то делать, непонятно где это. Вот эта вот сказка, она у нас началась. Вот и тогда возникает вопрос, кто же будет... И царя нету, да, по большому счету, это уже не монархические системы. Что же будет тогда наполнять этот сундук?
Ну вот, тогда, я думаю, как бы по определению уже, значит, условно говоря, к сундуку, да, которым будем считать, например, государство, сказать, наверняка придут другие люди, потому что я верю в то, что как бы, ну, не бывает таких, так сказать, провалов, наверное, в развитии, так сказать, общества. Другой вопрос, как эти, так сказать, скоро новые люди придут, и кто это непосредственно будет. Потому что понятно, что то, что мы, так сказать, получили сегодня, скажем, в нашей элите в целом, да, мы наблюдаем, с моей точки зрения, такую парадоксальную вещь. Раньше мы говорили, что это как бы там красные директора со всеми, так сказать, этими привычками больших предприятий, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, когда пришли как бы люди, вот сегодня, вот в принципе, очень мало в парламенте традиционных, классических, условно говоря, кондовых, так я не хочу никого обидеть, сказать, красных директоров.
Может, к сожалению. Да,
да, но почему-то ментальность, так сказать, вот она какая-то осталась, вот какая-то вот такая, вот, вот это вот, как бы, так сказать, самое тяжелое. Ну и понятно, что по большому счету, к сожалению, так сказать, главная проблема в том, что многие рассматривают власть как это способ перераспределения. Поэтому остается, так сказать, надеяться, что когда сундук будет пуст, и перераспределять будет нечего, да. То тогда как бы придут люди, которые скажут, ну, извините, так сказать, начинаем наполнять сундук заново, и уже какими-то конструктивными действиями. Видимо, это неминуемо, хотя это, как говорится, тяжелый и очень такой, наверное, болезненный для общества урок.
Вы замечаете, что население, в принципе, оно абсолютно не готово признать, что его могут ожидать непростые времена? Что вот в основном, то есть специалисты об этом уже говорят, пытаются писать, не то чтобы предсказывать, но, по крайней мере, обсуждать последствия, да. Я замечаю, что все комментарии, если мы там делаем, слышим какие-то опросы на улицах или видим какие-то отзывы в интернете, ну, не тех, кого уже там уволили, кстати, еще немного, да, и не тех, кто не может там забрать свои депозиты с банка в украинских условиях или там выплатить кредит в российских и так далее, а основной масс населения, люди отчаянно сопротивляются самой информации. еще сегодня. Они очень не хотят даже, не то что поверить, знать, что что-то может произойти. И это тоже такой интересный рефлекс общественный, который как раз на Западе по-другому выглядит. Там люди оживленно обсуждают вот то, что может быть, как спасаться, как бы, да?
Ну, Эдди, мне тяжело, так сказать, вот комментировать это вот ваше последнее такое замечание, потому что я, ну, не считаю себя специалистом по средствам массовой информации. И, в принципе, если смотрю какие-то опросы общественного мнения, то, понятно, более такого, так сказать, профессионально ориентированного. Но я бы сказал о том, что по большому счету для многих людей, особенно, скажем так, среднего уже в нынешнем, так сказать, положении, старшего, так сказать, возраста, ну, эта ситуация, может быть, не обсуждается. Почему? Потому что, в принципе, мы уже все, так сказать, жили в тот кризис, который был, условно говоря, начиная с 91 года и по четвертый квартал 99 года, когда в стране стабилизировалась ситуация, с 2000 года пошел экономический рост. Поэтому в этом плане, наверное, есть какая-то, так сказать, генная память, которая как бы на уровне рефлекса говорит о том, что да, будем, так сказать, выживать, и, может быть, это, так сказать, меньше как бы обсуждается. А с другой стороны, это может быть, так сказать, и говорит о том, что, в общем-то, как бы, ну, каждый для себя видит какие-то пути, так сказать, отступления, и, может быть, это часть, как бы, наверное, ментальности, что, в общем-то, ну, что я буду ходить и плакаться, а все равно, как бы, жить-то надо, значит, ну, как-то будем жить, как-то, так сказать, оно произойдет. Так что это может быть еще какой-то такой элемент, я бы сказал, такого ментального фатализма, я бы его так назвал.
Ну, ведь, на самом деле, то, что мы сейчас наблюдаем, это ведь совсем другое экономическое явление, вот в чем дело. Это не то, что мы видели там в 91-99 годах. Я думаю, что это не похоже на ту американскую великую депрессию 20-х годов, о которых мы там читали, которые сейчас тоже вот предлагают как пример. Экономически это как-то выглядит как иной процесс. Не совсем понятно, потому что тогда было, все те процессы были понятны. Этот процесс, он несколько... не, скажем так, не определен экономикой как наукой.
Знаете, Виталий, я бы с вами не согласился, что этот процесс был понятен, так сказать. Было понятно, как функционировала плановая экономика. И, так сказать, система, как бы, так сказать, оценок, она базировалась на том, что были живые носители, и много, как бы, людей, так сказать, вот росли непосредственно из плановой экономики. Поэтому то, что происходило, так сказать, в условиях становления дикого, там, всякого разного, так сказать, рынка, да, для многих людей, вот, мне кажется, это было действительно непонятно. Вот тогда это был, ну, своего рода, наверное, такой культурно-ценностный, там, и так далее, так сказать, шок. Что касается нынешней ситуации, так сказать, да, наверное, как бы ситуация заключается в том, что, так сказать, страна все-таки поднялась на какой-то определенный уровень. Хотим мы того или не хотим, но мы должны признать, что все-таки социальные стандарты выросли по сравнению с тем, что мы имели, так сказать, в этот период времени. И, значит, наверное, в этом плане падение может ощущаться, как бы, ну, чуть более острее. Потому что мы помним прекрасно Советский Союз, стабильность, да, с одной стороны, но, так сказать, дефициты и много, так сказать, других проблем, которые уже, собственно, начали появляться в стране, ну, я скажу, наверное, с 85-го, с 86-го года. Поэтому тут как бы был, так сказать, другой, так сказать, элемент привыкания. Вот. Ну, а я думаю, что мы, наоборот, должны, так сказать, благодарить, как бы, население за то, что оно ведет себя, наверное, так сказать, спокойно и, в общем-то, старается выжить, несмотря или вопреки, так сказать, тому, что, в принципе, делают политики.
Продолжим наш диалог с директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сегодня 22 часа по московскому времени, с повторением в час ночи в 3 часа дня в понедельник, в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ефим Пиштейн поговорит с вами о договоренностях между демократами Тадича и социалистической партией, основанной Милошевичем, новая раскладка сил в Сербии, о конференциях на тему национальной истории на постсоветском пространстве, о том, ударит ли финансовый кризис по экологическим программам еще как.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском аэропорту Внуково приземлился самолет из Сочи, который пытался захватить один из пассажиров. По сообщениям информационных агентств, пассажир потребовал лететь вместо Москвы в Вену, угрожая взрывом. По последним данным, никто не пострадал, люди эвакуированы из самолета. Торги на российских фондовых биржах были приостановлены в пятницу из-за резкого падения котировок. Объявлено, что ММВБ, биржевой индекс, который опустился на 13%, возобновит работу только во вторник. Обвал цен на некоторые акции достигал 20% из-за панических продаж и отсутствия покупателей. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, трое ранены. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на дороге, ведущей в райцентр Шали, была взорвана военная автомашина «Урал». В Гальском районе Абхазии убит сотрудник администрации одного из сел, герой Абхазии Рауль Ашуба. По данным правоохранительных органов Абхазии, неизвестные, предположительно, грузинские диверсанты остановили машину, в которой ехал Ашуба, и расстреляли его. Президент России Дмитрий Медведев назначил послов в Абхазии и Южной Осетии. Представлять интересы России в Абхазии будет Семен Григорьев, в Южной Осетии Эльбрус Каргиев. Хамовнический суд Москвы признал законным отказ военной прокуратуры реабилитировать польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни под Смоленском. Реабилитации добиваются родственники погибших. Летчики авиакомпании «Красноярские авиалинии» отказались выполнять рейсы из-за задержки заработной платы. Как сообщил глава профсоюза летного состава, задолженность составляет 200 миллионов рублей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Чепортников. Наш гость сегодня – директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Звонок бесплатный. 8 800 200 22 12. Так что звоните и задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели, а мы продолжим наш диалог. Собственно, вот когда вы говорили о том, что в... В советские времена была некая стабильность, но не было общества потребления. И потом вот наступил крах этого вот стабильного, идеологически стабильного общества, да? А может быть сейчас наступает крах вот общества потребительских кредитов, о которых мы с вами говорили в начале программы. Потому что сама жизнь среднего постсоветского человека, в этом смысле вот Россия и Украина тоже очень похожи, потому что я всегда поражался вот этим вот огромным количеством людей, которые стояли во всех супермаркетах Москвы и во всех супермаркетах Киева. И давали вам кредиты чуть ли не без паспорта, да? Причем даже не проверяя, возвращает ли кредиты, не возвращает. Известный случай, когда люди там брали по 40 кредитов в разных банках, не отдавали, были уже в черных списках в десятке банков, и в 11-м брали кредит на очередную, там, причем достаточно дорогостоящую. И, ну, а были просто совершенно законопослушные люди, которые просто брали эти кредиты и старались их отдать, чтобы иметь там машину, стиральную машину, телевизор, холодильник, плазменный экран, новый компьютер, детскую игровую приставку. И все это в кредит. А этот кредит, если его так посчитать, то он не обеспечен был их зарплатой. И уж тем более не был обеспечен стратегической выплатой этой зарплаты. И, в общем, это то же самое, безусловно, происходило на Западе. Всегда, многие десятилетия. Но постсоветское общество как-то очень быстро к этому пришло. Буквально в течение вот этих вот последних 3-4 лет. И люди поверили, что именно так можно и нужно жить. Я очень хорошо помню просто, что мои коллеги, вот журналисты в Киеве, когда объясняли, почему они, допустим, не хотят ссориться с владельцами того или иного издания, там, которое могло их не устраивать по политическим причинам, они всегда приводили один единственный довод. У нас кредиты. Понимаете? Вот этот вот кредит, он становился смыслом существования человека и лишал его каких-либо иных профессиональных личностных ориентиров. И мы, возможно, просто с этим всем прощаемся.
Ну, я бы сказал таким образом, понимаете, когда развивался сам процесс кредитования, ну, там, грубо говоря, на Западе, да, то это, в принципе, занимало, наверное, годы, а может быть, даже и десятилетия по мере, как бы, эволюционирования банковской системы к такому, так сказать, вот массовому кредитованию. Наши страны, которые как бы развиваются уже после того, как, да, когда все это создано, они очень многие вещи, ну, есть такое понятие в экономике, называется демонстрационный эффект. То есть мы видим, как у них, так сказать, это происходит, наши банки копируют соответствующие инструменты, и все как бы это запускается, но время, как бы так сказать, вот врастание в кредитные какие-то вещи и так далее, оно ускоряется в разы. Поэтому тут как бы нет ничего такого, так сказать, странного. И, с другой стороны, это, в принципе, нормальная практика в условиях стабильного, так сказать, обеспечение в условиях стабильной финансовой ситуации. Если посмотреть, скажем, на то, что происходило в тех же самых Соединенных Штатах Америки, то мы знаем, что, в принципе, основная, так сказать, вот проблема возникла непосредственно в секторе кредитования жилья. И там действительно возникла большая социальная проблема, потому что, собственно, один из компонентов плана Буша, если его так можно называть, это помощь, собственно, владельцам домов для того, чтобы, так сказать, банально оттуда не выселяли за невозможность, так сказать, уплатить. Да? И у нас, так сказать, в стране это все-таки приобрело большие, так сказать, масштабы, но, наверное, не такие большие, как в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Поэтому сегодня вот давайте даже и сравним, что сегодня у нас в основном все боятся, так сказать, краха банковской системы, боятся того, что нельзя будет забрать, так сказать, депозит. Но вот, скажем, проблема невозвращения кредитов пока, ну, может, а может быть, и не приобретет таких, так сказать, больших социальных масштабов, как это мы имеем, например, в США или, например, той же самой, так сказать, Великобритании. Но тут я согласен с вами, что вот, так сказать, вот у нас вот все эти динамичные процессы, они всегда на каком-то определенном этапе всегда очень быстро, так сказать, развиваются. И тут действительно, ну, это уже, как говорится, постфактум, но мы должны признать, что было ряд секторов в этой стране и, наверное, так сказать, в России, которые показывали то, что называется перегрев. Они развивались слишком быстро, они подводили какие-то базы, в том числе регуляторные и так далее. И в конце концов, вы правильно говорите про кредиты, отсутствовало такое понятие, которое называется риск-менеджмент. Потому что, в конце концов, это и проблема и для банка. Кроме того, давайте не забывать, так сказать, также и то, что многие финансовые институты, я думаю, и в России, и в Украине были заинтересованы показывать все больше и больше объемы операций. Это был прямой путь, так сказать, к IPO, к выходу на зарубежные рынки, каким-то образом, так сказать, получение денег там. И это тоже все, так сказать, сыграло свою роль. Ну, я думаю, что это тоже, наверное, опять-таки тяжелый, но необходимый урок, в том смысле, что, так сказать, люди как бы всегда считали, что кто-то вмешается, кто-то им, так сказать, обязательно поможет, но не может быть так, чтобы со мной, как бы, так сказать, было плохо. Поэтому, может быть, лучше всего, не имея такой большой, как бы, социальной проблемы, связанной с кредитами, как в Соединенных Штатах Америки, ну, я цинично скажу, получить щелчок по носу сегодня. И дальше, так сказать, мне кажется, это будет очень хорошая прививка, когда мы будем действительно многие вещи переоценивать. И структуру потребления, и стратегию потребления, прошу прощения за такие слова, и многое-многое другое.
Марина Юрьевна из Белгорода. Здравствуйте, Марина Юрьевна.
Добрый вечер. Ну, я хочу сказать, что, наверное, правильная постановка вопроса, что проблема все-таки внутренние кризисов. Но, наверное, не только в одной Украине, а вообще в СНГ нужно так говорить. Вот у меня в связи с этим вопросы. При переходе от плановой экономики к рыночной, когда в свое время индекс роста цен и на потребительском рынке, и на ценовом рынке сырья практически не менялся, вся экономика была построена, начиная от ценообразования, восстановления основных оборотных средств, была построена на стоимостные показатели без учета изменения роста цен. И вот в связи с этим скажите, пожалуйста, по реформированию, что-то у вас изменилось под рыночную экономику, целый блок вопросов. Восстановление основных оборотных средств, амортизационные отчисления, восстановление в стоимостном и натуральном выражении, вот с учетом индексов роста цен на внутреннем рынке. И второй вопрос. Насколько изменилась структура или удельный вес экспорта и внутреннего рынка в объеме во всей экономике?
Так, достаточно сложный комплекс вопросов. Да. Если я это правильно понял, я бы сказал таким образом. Вот экономика – это штука очень инерционная. Да, и опять-таки, если говорить очень просто о каких-то, так сказать, сложных вещах, то понятно, что и российская экономика, я никого не хочу обидеть, но это, наверное, факт, и украинская экономика во многом развивались, речь идет о реальном секторе, да, на том, что было, в принципе, создано и каким-то образом запущено, так сказать, во времена, ну, в советское время. И говорить о том, что появились какие-то качественно новые отрасли, ну, наверное, сказать, не приходится. И в этом как раз, так сказать, вот такая интересная ситуация. Пока, так сказать, сырье и полусырьевые товары пользуются успехом на мировом рынке, то, в общем-то, развивается экономика, смежные отрасли, появляется нечто новое, экзотическое, типа, так сказать, финансового рынка. Но, по большому счету, базовые вот эти вот соотношения, они практически остаются теми же самыми, даже наоборот, так сказать, ухудшаются. Я так думаю, что, наверное, нефтедобыча, нефтепереработка, так сказать, увеличила свой удельный вес в России. Частично, наверное, это относится и к Украине, если речь идет, так сказать, о металлургах и так далее и тому подобное. Поэтому в этом плане, так сказать, как бы, наверное, есть такая инерция. С другой стороны, давайте говорить о том, что, в общем-то, большие куски экономики, наверное, и российской, и украинской, они просто умерли, потому что они как бы развивались, так сказать, в других условиях. Но я просто приведу такой, так сказать, пример, что, значит, скажем, традиционно в Украине примерно 60% нашего промышленного потенциала это было промежуточное производство. То есть мы не выпускали готовую машиностроительную продукцию, которая, например, делалась в России там, или где-то. Да? Как только изменились отношения от плана к рынку, цены начали играть абсолютно по-другому, оказалось, что большие куски вашей и нашей экономики, они просто экономически не стыкуются. Только в Советском Союзе можно было, грубо говоря, производить какие-то болты и гайки во Владивостоке, везти в Украину, там что-то собирать и, так сказать, иметь трактор там Беларусь, например, скажем, в Минске. Но это утрировано, но, видимо, так сказать, в этом проблема тоже заключается. А с другой стороны, так сказать, возникла другая, как бы, так сказать, вот проблема, потому что буквально на следующий день, как только распался Советский Союз, и мы пошли, так сказать, путем рыночных реформ или побежали, вот, то мы фактически сразу попали, так сказать, в мировое хозяйство. И сразу нас начало, так сказать, как говорится, корежить и оценивать уже вот с точки зрения тех соотношений, которые существуют там. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, и в принципе мне как-то, так сказать, даже неудобно об этом говорить, но я, мои коллеги, так сказать, мы говорили о том, что сегодня, наверное, простая такая очень как бы национальная идея, это еще, правда, была до кризиса сегодня, национальная идея пережить кризис, да, вот до этого, так сказать, это, я бы сказал, всесторонняя модернизация. Модернизация технологических мощностей, которые, к сожалению, пока, так сказать, очень старые. Это модернизация, так сказать, регуляторного режима, потому что он тоже строился как бы разными кусками в зависимости, так сказать, от потребностей. И понятно, что это модернизация государственного управления. Если мы такую мощную модернизацию, как бы, так сказать, не пройдем, то мы останемся на тех же, так сказать, ступенях технологического развития, а но вряд ли в этом плане мы имеем большую перспективу.
Кирилл из Москвы. Здрасте, Кирилл.
Ну вот я не согласен с тем, что экономика меняется. Если вы вспомните американский кризис и европейский кризис перед Второй мировой войной, когда на улицах Америки выдавалась похлебка в 25-30-х годах, перед 30-ми годами, то ничего не изменилось, и мы опять наступаем на те же грабли. Вот. А самая основная причина в том, что банки, они уже как самостоятельные системы, им нужно постоянно выдавать кредиты, иначе они не могут существовать. И выдают кредиты под будущую прибыль, под ту прибыль, которая может не быть. И если раньше, например, вы вспомните, например, мелкие фирмы, которые, бренды, которые развивались в Америке, они начинались с маленького бизнеса, из своих собственных денег, без кредитов. И потом, когда фирма развивалась, получала прибыль, она уже потом брала кредиты. То сейчас банки дают кредит, фирма убыточна, вот это автомобильная промышленность, авиационные компании, все равно дают кредит, потому что уже не могут дать, иначе эта фирма обанкротится, не отдаст то, что взяла. И вот этот порочный круг, он постоянно нарастает, нарастает. И это и есть стимуляция экономики, видимое, так сказать, развитие, которое все боятся остановить, иначе возникает крах. И самой фирмы, и финансовой системы, и безработица возникает. И вот этот порочный круг никак никто не хочет разрывать. Надо вернуться к началу, когда фирма самостоятельно должна за счет своего роста сама себя финансировать. А кредиты давать только под покупку оборудования, какие-то крупные вещи, которые невозможно сделать на собственные деньги.
Ну, тут опять-таки, так сказать, такое достаточно концептуальное выступление, и, наверное, с ним чем-то можно согласиться. Я бы просто буквально пару комментариев как бы дал, да. Понимаете, ведь проблема, как бы, так сказать, не в кредитах, да, проблема в том, как непосредственно этими кредитами мы управляем. Если мы надеемся, что мы, так сказать, будем давать много кредитов, и первая волна, как бы, будет людей оплачивать эти кредиты, и они к нам будут возвращаться, да, то понятно, что банки на этом зарабатывают, и они, конечно же, на это идут. Так что, думаю, что это, как бы, должна быть и проблема банка в том числе. Второй момент, так сказать, относительно развития, так сказать, на основе как бы каких-то внутренних таких вещей. Ну, в принципе, до последнего времени, скажем, основным источником той же самой модернизации, инвестиций и так далее в Украине были не кредиты, и в принципе и сегодня это, наверное, ситуация, так сказать, сохраняется. Были собственные средства предприятий, это было, кстати, очень плохо, потому что пока они эти средства накопят, пока они их вложат, так сказать, то есть проходят технологические циклы, поэтому это, знаете, я бы, честно говоря, эту ситуацию дробил. Есть какие-то отрасли, где очень большой цикл, так сказать, и где, в принципе, как бы без части привлеченных средств, то ли в форме кредитов, то ли там софинансирования какого-то и так далее, так сказать, развиваться очень тяжело. Что касается 29-33 года, так сказать, я думаю, что все-таки экономика, так сказать, обновилась, потому что даже если мы посмотрим, например, на те основные законы, которые были приняты, так сказать, в качестве нового курса или, так сказать, нового соглашения Франклина Делано Рузвельта, то там было много вещей, связанных, например, с изменением той же самой социальной системы. Много, так сказать, вещей, направленных, например, на стимулирование, так сказать, производства. Ведь как бы проблема заключается не в том, чтобы, как бы, так сказать, уходили, там, грубо говоря, автомобили, на их место приходили космические корабли. Да? Ну, я не знаю, как, например, у вас, но, скажем, например, украинские автомобилисты, ну, так, мягко говоря, отстают от основных, так сказать, тенденций, которые сегодня существуют на мировых рынках. То же самое касается, наверное, большого количества, так сказать, продуктов машиностроения. Поэтому просто, когда мы говорим промышленность автомобилей, да, в разных странах это абсолютно, так сказать, разные вещи. Поэтому в этом плане, наверное, тоже как бы момент, который, так сказать, нужно иметь в виду. И последнее то, что я хотел бы сказать, что, ну, ведь по большому счету, так сказать, бренды, ну, есть много стран, где нету своих собственных брендов. И мы давайте не забывать о том, что брендами могут быть и финансовые продукты. В этом тоже как бы ничего, так сказать, плохого нету. В свое время, скажем, брендом такого, так сказать, страхования, например, транспортного страхования была и на сегодняшний день остается компания Lloyd's. Это бренд, это специальный продукт, который предназначен для, так сказать, больших каких-то рисковых операций, ну и многие-многие, так сказать, другие вещи. На эту тему можно говорить много, поэтому я тут сразу прекращу. Виталий уже смотрит на меня так.
Ну, тут очень важно, когда вы говорите, что разные, да, в разных странах автомобили и так далее, это разные продукты, да? И с этим можно согласиться, но тогда возникает вопрос, что те страны, в которых автомобили это не роскошь, а средство передвижения, они очень могут на автомобильном рынке проигрывать тем странам, которые, с одной стороны, могут делать действительно роскошные автомобили, а с другой стороны, тем странам, которые могут делать дешевые автомобили. Украина тут между, допустим, где-нибудь Швецией и Китаем занимает некое промежуточное положение, которое невыгодно как там, так и там в конкуренции.
Это уже конкретная ситуация на конкретном рынке, и по большому счету, так сказать, собственно, и рынок автомобильный мировой...
Я говорю вот тут условно,
развивается, так сказать, тогда, когда существует такая конкуренция. Если бы не было такой конкуренции, то, я думаю, мы до сих пор ездили на «Жигулях», ну, опять-таки, не хочу никого обидеть, но соответствующие модели.
Иван из Москвы, здрасте, Иван.
Добрый вечер.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
У меня вопрос несколько такой в общем, общего порядка. Вы знаете, вот относительно перехода от планового хозяйства к рыночному, вот, ну, в России это явно что-то такое здесь не получилось, но ведь есть же положительный опыт такого перехода в других странах. Вот нельзя ли в двух словах сказать, вот в чем, так сказать, наша ошибка? Спасибо.
Ой, вы знаете, я не беру на себя роль судьи исторического процесса, да, и сказать, о чем, так сказать, была ошибка, как бы, ну, на сегодняшний день существуют три модели перехода к рынку, ну, если так очень теоретически говорить, да. Первая модель, так сказать, эволюционная, так называемая китайская, но она является очень такой, как бы, своеобразной. Это, в принципе, так сказать, модель развития такой, я бы сказал, аграрной экономики в промышленную, параллельно с этим построение различного рода рыночных, так сказать, инструментов. Честно говоря, вряд ли китайский опыт мог бы быть воспроизведен, как, хотя об этом очень много говорили в России или в Украине, мне кажется, это, в принципе, невозможно. Большая, так сказать, роль и менталитета, и каких-то других, так сказать, условий. Вторая модель, это, так сказать, модель так называемой шоковой терапии, о которой мы, так сказать, много говорили. Это, наверное, Венгрия, это, наверное, Чехия и Словакия. Ну, тогда это была Чехословацкая республика. Естественно, Польша. Вот. Ну, и, наверное, Балтийские страны, которые, в принципе, достаточно быстро тоже, так сказать, себя трансформировали. Ну, и, так сказать, третья модель, которая такая, как бы, оказалась такой, я бы сказал, смешанной. Наверное, это Украина. Какие-то вещи были сделаны быстро, а какие-то остались просто не сделанными в силу тех или иных причин. Это, наверное, Россия. Сюда бы я, наверное, отнес Беларусь, так сказать, потому что, чтобы там, как говорится, не говорили, например, в Украине, да, то все-таки там, ну, развивается, так сказать, рыночное хозяйство, хотя, наверное, при очень своеобразной роли государства и в лице, так сказать, непосредственно президента. Вот. Поэтому единственное, что, так сказать, я бы мог сегодня сказать, то, что во многом, так сказать, создание этого рынка, оно как бы было пущено, так сказать, на самотек. И в тех, так сказать, моментах, когда должно было вмешиваться государство, проводить, скажем, ту же самую пенсионную реформу, реформу социального обеспечения, какие-то другие, так сказать, вещи, связанные, например, с медицинским обслуживанием, системой образования и так далее, государство это, как правило, вкладывало, так сказать, до последнего момента. Отсюда, так сказать, большое количество проблем. Хотя, опять-таки, это, понимаете, такая, так сказать, дискуссия, мне кажется, немножко, так сказать, общая, потому что, ну, история, она не имеет сослагательного, так сказать, наклонения, поэтому мы получили то, что мы получили, и мы можем учесть какие-то определенные ошибки и понять, что, как бы, главная проблема заключается в том, что государство не может может уходить из экономики, оно не должно там все контролировать, это понятно, но государство должно быть, я бы сказал так, интеллектуальным и проактивным. Вот если этот, так сказать, урок будет вынесен, то тогда, ну, все будет хорошо в какой-то мере.
Ну, государство присутствовало в постсоветской экономике как клан, а не как государственная машина. Вот в чем была, возможно, основная проблема. И все прекрасно понимали, что только если ты добьешься государственной, вернее, чиновничьей благосклонности, то ты можешь заниматься частным бизнесом. Большим.
Я думаю, это и с одной стороны, наверное, так сказать, правда, хотя с другой стороны, как мне кажется, в общем-то, ситуация была разная, так сказать, в разных странах. Так сказать, бизнес формировался на разной, так сказать, основе, и я думаю, что, например, перед многими бизнесменами, я не знаю, как, например, скажем, в России, да, то, мне кажется, там, в 2000-2001 году, так сказать, уже вообще, в принципе, встал вопрос такой философский, куда идти дальше. Деньги есть, предприятие работает. Как, так сказать, жить дальше? Жить по накатанной или, так сказать, пытаться искать какие-то новые сферы, и, собственно, тогда, так сказать, в общем-то, происходило определенное перераспределение собственности тех же самых красных директоров, скажем так, бизнесменам новой волны.
А мы знаем, куда они пошли дальше? Они пошли в западные инвестиционные фонды, в западные банки, и сейчас это уже не очень большая тайна, потому что нету таких точных там, финансовых сведений, да, но каждый виток кризиса, он открывает некие неожиданные двери. Вот, например, мы знаем, что Алишер Усманов выводит свои там капиталы из исландских банков. Кто бы мог подумать, что они вообще там присутствуют. Понимаете? И, возможно, вот это вот и был ответ вот этих вот новых олигархов, которые сформировались там из красных директоров, из комсомольских активистов, бог знает из кого еще, когда деньги есть, вкладывать их в реальный сектор экономики в собственной стране как-то стрёмно. Да? И тогда мы размещаем их вроде бы в выгодных местах, которые потом оказываются тоже некими потёмкинскими деревнями.
Ну, знаете, это как бы общая проблема, с которой боролась Россия и, так сказать, пыталась бороться Украина. Это, так сказать, проблема, которая называется бегство капитала, использование различного рода офшорных схем. И на сегодняшний день, скажем, если мы говорим о притоке иностранного капитала, то в пятерку, так сказать, крупнейших, скажем, экспортеров капитала в страну на сегодняшний день есть такая известная инвестиционная страна, как Кипр. Ну, понятно, что это украинские и российские деньги, я бы сказал, наверное, на две трети, которые заходят, имея уже, так сказать, прикрытие, юридическое прикрытие иностранной инвестиции. Я думаю, что да, это просто говорит о том, что, значит, если вспоминать экономическую историю, опять-таки в России, наверное, было то же самое, но вот, скажем, для того, чтобы привлечь иностранный капитал в эту страну, да, значит, создавались различного рода схемы, так сказать, связанные там с привилегиями, освобождением от налогов и так далее, и так далее. И вместе с тем, как бы, никто не занимался тем, чтобы создать то, что называется нормальный инвестиционный климат, создать как бы то, так сказать, и понимать, что, в принципе, инвестор, он не обязательно, так сказать, там, Морган Стэнли или кто-то другой, а это может быть, условно говоря, тот же самый Алишер Усманов или кто-то абсолютно неизвестный, у которого денег меньше, но он готов их всегда, так сказать, инвестировать. И в этом плане, наверное, как бы ошибка заключалась в том, что мы всегда пытались вот как-то вот разделить. Вот как бы иностранный капитал, который должен прийти под какие-то льготы, ну, а наши типа как бы и так, так сказать, выживут, они, так сказать, адаптируются. И мне кажется, это очень, так сказать, это очень плохо.
Ну, ведь и одновременно не были созданы условия для развития мелкого бизнеса, который, возможно, сейчас как раз и необходим в этих условиях. Если и были, если он и существует, то он тоже весь кредитованный. Ему нужно будет сейчас тоже отдавать кредиты. А платежеспособность населения снижается, спрос на продукты этого мелкого бизнеса снижается. И вот это тоже мы должны будем опять переживать еще новый период его краха.
Ну, я бы сказал, что, к сожалению, да, в принципе, вся история, так сказать, экономических кризисов показывает, что действительно малый и средний бизнес, он оказывается наиболее подверженным различного рода колебаниям. Такая вот, так сказать, судьба. Хотя, с другой стороны, я хочу сказать, что, наверное, не стоит переоценивать все-таки уровень кредиторской задолженности мелкого и среднего бизнеса, потому что, в общем-то, многие люди, они предпочитали работать, как бы, ну, так сказать, в режиме реального оборота. Деньги приходят, они тратятся, деньги приходят, так сказать, они тратятся, и в этом плане, наверное, ситуация, скажем, не такая, так сказать, вот, ну, вот, как там задолженность по кредитам, например, у больших и у средних предприятий, ну, в каких-то относительных цифрах. Но проблема заключается в том, что, так сказать, бизнес, как мне кажется, малый и средний, он очень сильно реагирует на общие экономические условия. Если у людей мало денег, мы не идем в кафе. Если мы не идем в кафе, это малый и средний бизнес. Если мы не хотим покупать автомобиль или ставим автомобиль на прикол, это станции техобслуживания, это малый и средний бизнес. И вот такие вот как бы, так сказать, ну, цепи взаимосвязи, вот когда они нарушаются, вот это самое страшное, так сказать, для малого бизнеса. Потому что у нас малый бизнес очень мало интегрирован, как, например, в Японии, в большие компании, где какие-то, грубо говоря, детали, там еще какие-то части, они, так сказать, производятся отдельно малым и средним бизнесом. Хотя понятно, если, так сказать, сокращают производство большие автомобильные гиганты, то это опять-таки влияет на малый и средний деталей, бизнес, да, и количество деталей. Да.
Ну, вот на Западе очень сейчас большим, я бы сказал, таким опасением многие относятся к неожиданному усилению роли государства. Я видел, табло, так сказать, сегодняшние французские газеты, которые писали, что президент Саркози чуть ли не государственный переворот производит в стране под кризисным соусом. Но усиливая роль государства в экономике, безусловно. А в украинских или в российских условиях, по-моему, как раз наоборот. Люди хотели бы усиления государственной роли. Там люди считают, что государство слишком много станет, здесь людям кажется, что государство слишком мало, и его должно стать слишком много. И в этом разница в восприятии вот будущих, я бы сказал, проблем, которые могут возникнуть.
Я бы, так сказать, ответил таким бы комментарием, что, как мне кажется, на сегодняшний день, наверное, люди все-таки больше, хотя они, может быть, говорят, так сказать, что надо там больше государства и так далее, но, наверное, люди, как бы, может быть, невысказанно имеют в виду, что они хотят эффективное и ответственное государство. Вот это очень важно, потому что государства может быть очень много, так сказать, в экономике, да, и тем не менее экономика, так сказать, будет двигаться в кризис или переживать какие-то сложные, так сказать, моменты. Но, с другой стороны, я думаю, если опять-таки посмотреть на экономическую историю, то понятно, что в кризисные, так сказать, моменты рынок сам себя отрегулировать не может. Есть много, как бы, так сказать, вещей, где присутствие государства является, ну, как бы, абсолютным императивом. Никогда мы не можем перейти, например, скажем, на полностью частное обучение учеников в средних школах. По определению рынок никогда этого не сделает, хотя могут развиваться прекрасные частные школы и, как говорится, на здоровье то, что они, так сказать, развиваются. Никогда, наверное, скажем, так сказать, частные компании не будут развивать какие-то очень такие сложные поисковые, так сказать, научные исследования. Тут обязательно какие-то элементы софинансирования. И понятно, что в условиях, когда, так сказать, происходят такие кризисные явления, наверное, только государство может каким-то образом соединить, так сказать, концы экономической материи, постараться это сшить, ну, в том числе и наступая, так сказать, очень больно, в общем-то, тому же самому рынку на мозоли.
Ну вот, собственно, нам осталось только посмотреть, как это все будет выглядеть, потому что, опять-таки, когда мы говорим, что люди хотят ответственного эффективного государства, то это еще не значит, что это ответственное эффективное государство есть. На сегодняшний день ему только предстоит, по большому счету, возникнуть, и нужно будет понять, насколько это государство способно справиться с теми новыми вызовами, которые так или иначе уже встают перед экономикой и в России, и в Украине, и, кстати говоря, и в других странах постсоветского пространства по-разному, но происходит. А мы за всем этим будем следить. Я хочу поблагодарить нашего гостя, директора Института экономических исследований и политической консультации Игоря Бураковского за участие в этой программе. Спасибо. Я хочу отметить, сказать слушателям, что мы за всю программу, за вот час нашего общения не произнесли три волшебных слова: Ющенко, Тимошенко и Янукович. Это означает, что мы начинаем говорить о реальных проблемах. Это, кстати, очень хороший показатель. Вот. Потому что, когда в России будут проводить программы не произносить два волшебных слова, тоже, значит, это значит, что действительно что-то начало происходить интересное и реальное в жизни россиян. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». Исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Системный кризис в отрасли российских авиаперевозок привел к забастовкам и увольнениям служащих авиакомпаний. Удастся ли Верховной Раде принять закон о финансировании досрочных парламентских выборов? Почему Владимир Познер решил покинуть пост главы фонда Академии российского телевидения?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменилось российское общество за 5 лет, прошедших после ареста Михаила Ходорковского? Об этом говорим с исполнительным директором Движения за права человека Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9445, 9520 и 9550.